В этом выпуске в Transparency International освежили данные по коррупции. Результат Латвии ухудшился. Долгосрочной цели, вероятно, достичь не удастся. Депутаты взялись за телефонных мошенников. На заседании профильной комиссии побывал наш корреспондент. Он расскажет об уловках мошенников и идеях, как с этим бороться. Новый ход в торговой войне в США. Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт алюминия и стали в страну. Мексиканский залив, Американский залив. Теперь топоним носит двойное название. Теперь об этих и других событиях подробнее. Комиссия Сейма перед рассмотрением в первом чтении сегодня поддержала план декриминализации некоторых нарушений санкций ЕС. Планируется, что в будущем уголовная ответственность будет предусмотрена, если нарушение санкций касается товаров или услуг, стоимость которых превышает 10 тысяч евро. Однако до этого порога лицо будет привлекаться только к административной ответственности. Предусмотрены и исключения. Депутаты комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией сегодня проводят закрытое заседание, на котором обсуждаются инциденты с беспилотниками в районе аэропорта столицы Латвии. Парламентарии отправились в Рижский аэропорт, чтобы на месте обсудить варианты реагирования и механизмы сотрудничества оперативных служб и правоохранительных структур. Ну а в эту пятницу исполняется год с момента создания по инициативе Латвии международной коалиции беспилотников. Все больше стран высказывают свое желание присоединиться к коалиции. О том, насколько успешным был первый год коалиции дронов и удалось ли достичь поставленных перед ней целей, рассказал министр обороны Андрис Пруц.
Да, в целом большие цели были достигнуты, но должен сказать, что коалиция беспилотников – это непрерывный процесс, потому что мы также должны адаптироваться к потребностям украинской страны, которые, в свою очередь, возникают на поле боя. И здесь мы видим, что беспилотники постоянно эволюционируют. Поэтому, конечно, коалиция дронов должна идти в ногу со временем. А еще в этом году к ней присоединились 17 стран, и мы будем продолжать принимать еще страны, это я могу с уверенностью сказать. Здесь есть страны, которые пообещали 2 миллиарда евро, это большой фонд. Также будет двусторонняя помощь от стран, включая Латвию. И в то же время есть страны, которые инвестируют непосредственно в саму Украину. И это подтверждает, что есть осознание, есть понимание того, насколько важны эти новейшие технологии в войне и насколько важно помочь Украине таким образом. Но речь идет не только о помощи Украине, но и о развитии нашей собственной промышленности, о взаимном сотрудничестве в области этих технологий, а также о снабжении наших вооруженных сил этим очень важным оборудованием.
Общество за открытое СДЛ на сегодня представило результаты ежегодной оценки результатов индекса восприятия коррупции Transparency International в Латвии. В этом году показатель в Латвии снизился. О том, насколько это плохо для страны и как исправить ситуацию, в сюжете Михаила Никулкина.
Показатель индекса восприятия коррупции в Латвии в этом году снизился на 1 пункт, до 59 по сравнению с прошлым годом. Это не является кризисом, однако поскольку колебания в пределах 5 пунктов происходят уже более 10 лет, ситуацию можно охарактеризовать как стагнацию. Средний показатель по Евросоюзу, которого должна добиться и Латвия, 64 пункта. Для сравнения, соседняя Эстония достигла очень высоких результатов, и индекс восприятия коррупции там составляет 76 пунктов. Литва в этом году достигла показателя в 63 пункта. Наивысший результат в ЕС у Дании – 90 пунктов. Общество за открытость Делна выделило три главные сферы с коррупционными проблемами в Латвии. Первая – это политическая добросовестность. В данном вопросе в Латвии есть много невыполненной работы и большой недостаток открытой информации для анализа. О двух других сферах рассказывает директор общества за открытость Делна Инесса Тауриня.
Нужно начинать все больше говорить о том, что предприятия должны активнее участвовать и декларировать свою антикоррупционную позицию. Поэтому призываю способствовать вовлечению бизнеса в антикоррупционные мероприятия, повышать осведомленность общества о взяточничестве в частном секторе и обеспечивать больше участия общества и СМИ в повышении добросовестности в бизнесе. И третий большой блок – это публичное управление, в том числе с большим упором на использование публичных средств. Там, где есть деньги, где есть публичные закупки, мы видим проблемы. В том числе не только с недобросовестным принятием решений, но и растратой, коррупцией, незаконными договорами и так далее.
В отчете общества Делна подчеркивалась также важность роли государственного контроля в борьбе с коррупцией и ее рисками в государстве. С этим утверждением согласился и глава госконтроля Эдгар Скорчагинс. Он отметил несколько тем, с которыми ведомство планирует работать в этом году. Вот одна из них.
Еще одна вещь, которую хочу отметить, которая актуальна для нас сейчас, и над которой мы будем работать в течение этого года, это ревизия теневой экономики. Мы будем не столько смотреть, как ответственные институции, служба государственных доходов, борется с теневой экономикой, а в целом посмотрим со стороны, делаем ли мы вообще правильные вещи. Мне кажется, с теневой экономикой дела у нас идут так же, как и с коррупцией. Мы стагнируем. Этот процент не меняется у нас годами. Поэтому ясно, что мы, вероятно, что-то не делаем. Или делаем совсем неправильно, чтобы добиться положительного рывка. Это та вещь, которой мы займемся в этом году.
О связи теневой экономики и коррупции говорит и председатель Совета общества Делна Эвита Гоша. Она указывает на многогранность последствий этих нерешенных проблем.
Это и сниженный рост экономики, учитывая, что средства не попадают туда, куда должны. Это и нечестная конкуренция, если мы говорим в контексте бизнеса. Это повышенные расходы на товары и услуги. Это различные риски для безопасности и здоровья по отношению к людям. Это огромное влияние в контексте государства. Фактически разрушается верховенство закона, демократия, возможно, даже политическая нестабильность. Это все громкие слова, но, мне кажется, очень важно помнить то, в какой геополитической ситуации мы находимся. Я считаю, что и теневая экономика, и коррупция должны оцениваться в контексте национальной безопасности и стабильности демократии в целом.
С записью видео сегодняшней презентации результатов оценки индекса восприятия коррупции в Латвии можно ознакомиться на Facebook-страничке «Общество за открытость Делна». Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Несмотря на работу правоохранительных органов, жители Латвии все еще страдают от действий мошенников. До сих пор есть недостатки в законодательстве, которые усложняют работу полиции. Сегодня юридическая комиссия Сейма пригласила представителей полиции и других учреждений. И об этом подробнее Никита Андреев.
На заседании юридической комиссии присутствовал представитель Ассоциации отрасли финансов Янис Бразовскис. Он похвалил коллег по отрасли, а также полицейских и операторов связи за проделанную работу по борьбе с мошенничеством.
Только за прошлый год мы все вместе предотвратили случаи мошенничества в сумме на 12 миллионов евро. Но, к сожалению, у людей украли 15 миллионов. Это, можно сказать, средняя сумма за последние 3 года. У наших жителей в среднем в месяц крадут 1,5 миллиона. И это внушительная сумма.
Число случаев мошенничества по телефону за последний год примерно равно числу предотвращенных преступлений подобного характера. В случае мошенничества с инвестициями предотвращено почти в 5 раз больше преступлений, чем совершено. Бразовский подчеркнул, что во всех этих случаях люди сами соглашались заплатить мошенникам.
Во-первых, это сеньоры, которые в последнее время особенно попадаются на так называемые операции по безопасности. В основном это одинокие сеньоры старше 60 лет. Они доверяют различным службам безопасности, часто делятся своими кодами доступа. Мы упоминали эмпатию, но в данном случае это шаг назад, у них нет возможности социализироваться. И это одна из вещей, которой пользуются мошенники.
Другая проблема, рассказал Бразовскис, это молодые люди, которые соглашаются быть денежными мулами. В поисках легкого заработка они позволяют пользоваться своими счетами или иными способами помогают легализовать незаконные средства, полученные путем мошенничества. Представитель госполиции Солвита Слядзе из отдела киберпреступлений подчеркнула, что родственники или близкие обязаны сообщать в полицию, если им известно о подобных преступлениях. Однако бывают и более сложные ситуации.
Мы замечаем совсем тяжелые случаи, когда пострадавшие продают свою недвижимость, чтобы продолжать инвестировать или вести романтическую переписку с преступниками. В таких случаях нужно идти в суд и заявлять о недееспособности, так же, как с людьми, у которых зависимость от азартных игр. Для этого существует регулирование. Если человек не справляется со своей финансовой ситуацией сам, ему нужно помочь и назначить опекуна.
Полиции нужны возможности блокировать странички с мошенническими платформами, отметила Слядзе. Пока что это может делать Центр прав защиты потребителей и Национальный совет по электронным СМИ. Полиция посылает информацию о таких страницах в ЦРТЛВ, но нет учреждения, которое могло бы начать административный процесс и приняло бы решение о блокировке. К тому же не просто привлечь к ответственности людей, которые предоставляют технические средства преступникам, например, подменяют номера или содержат страничку в интернете, так как нужно доказать, что эти люди были в курсе того, что помогают преступникам. Тем не менее, представители прокуратуры отметили, что в 2023 году число начатых уголовных процессов за мошенничество выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Юридическая комиссия призывает людей не вестись на невероятные предложения, а также сохранять доверие к финансовым учреждениям, иначе это только повысит возможности мошенников обмануть жителей Латвии. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Центральная избирательная комиссия приняла решение о том, что граждане Латвии, которым на день выборов исполнится 16 лет, смогут стать наблюдателями на выборах. Ранее это можно было сделать с 18 лет, так что они смогут наблюдать за избирательным процессом еще до того, как смогут проголосовать сами на выборах. Новые избирательные инструкции будут действовать уже на ближайших местных выборах, назначенных на 7 июня. О причинах таких изменений рассказывает председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Салвейта.
Мы все много говорили о вовлечении молодежи в жизнь общества и важные для него события. И, конечно, выборы – один из краеугольных камней прямой демократии. И очень важно, чтобы молодежь, да и дети тоже, были рано информированы о том, что представляет собой избирательный процесс. Никто не может родиться и в возрасте около года вдруг осознать и понять, как все происходит. Именно поэтому Центральная избирательная комиссия приняла решение и согласилась с тем, что наблюдать за выборами можно будет с 16 лет.
Зарубежные новости. Россия в ночь на 11 февраля осуществила очередную атаку на энергетику Украины. Под прицелом была, в частности, газовая инфраструктура. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко. Известно, что газовая инфраструктура пострадала на Полтавщине. После того, как Россия нанесла удары по Украине, Польша для обеспечения своей безопасности была вынуждена поднимать свои военные самолеты и самолеты союзников в районах, граничащих с опасными зонами в Украине, сообщили польские военные. Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень готовности. Многочисленные и повторяющиеся инциденты в Балтийском море с разрывом кабелей связи подвели ЕС к решению о том, что с теневым флотом Путина надо сражаться более радикальными средствами. Сейчас разрабатывается новое законодательство, чтобы придать этим усилиям юридический вес. Переговоры иллюстрируют растущее разочарование Европы тем, что Россия продолжает транспортировать свою нефть и уклоняться от западных санкций, полагаясь на постоянно растущий теневый флот, стареющий суда. Да, с неясными владельцами и неизвестной страховкой. Поступая так, Москва смогла сохранить ключевой спасательный круг для своих военных усилий на Украине, учитывая, что нефть и газ приносят Кремлю около половины доходов. Президент США Дональд Трамп подписал указ, с которым вводятся пошлины в 25% на сталь и алюминий, импортируемые в страну. Документ не предусматривает исключений, и пошлинами будут облагаться вся сталь, весь алюминий, который поставляет США, такие страны, как Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея, Вьетнам и другие производители. И об этом подробнее Рустам Шукуров.
По словам президента США, принятые меры упростят систему пошлин на металлы. Анонсируя их, Трамп также пообещал в ближайшем будущем ввести ответные пошлины в отношении государств, применяющих тарифы на американские товары. Трамп своим указом не только ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, но и ликвидировал тарифные привилегии для товаров из стали. Соответствующие меры вступят в силу с 4 марта, отмечает Reuters. Американский лидер также оправдывает свое решение необходимостью помочь отраслям США, которые испытывают трудности.
Наша
Наша страна нуждается в том, чтобы сталь и алюминий производились в Америке, а не за рубежом. Нам нужно созидать для защиты будущего возрождения нашей страны в сфере промышленности и производства США, подобного которому не было уже много десятилетий. Пришло время нашим великим отраслям промышленности вернуться в Америку. Я хочу, чтобы они вернулись в Америку. Это первый шаг из многих, и вы знаете, что я имею в виду.
Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро подчеркнул, что пошлины укрепят национальную безопасность за счет укрепления отечественных производителей стали и алюминия. По словам Наварро, речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая. Крупнейшими поставщиками стали в США считаются Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам. Первичного алюминия – Канада, Мексика. Крупнейший поставщик алюминиевого лома и алюминиевых сплавов. Импортные пошлины – это ключевая часть экономических воззрений Трампа. Он рассматривает их как способ обеспечить рост экономики США, увеличить налоговые поступления и защитить рабочие места. Между тем, Джейсон Фурман, занимавший пост председателя Совета экономических консультантов в администрации бывшего президента США Барака Обамы, отметил в эфире британского телеканала Channel 4, что введение Трампом пошлин вряд ли поспособствует достижению декларируемых им экономических целей.
Можно предположить, что пошлины помогут людям, которые работают в промышленности, и они помогут некоторым из них. Если вы производите сталь, пошлины, вероятно, вам помогут. Но если вы производите автомобили или работаете в строительной отрасли, пошлины вам навредят, потому что они повышают стоимость одного из ресурсов для вашего бизнеса. Вы получите меньше импорта, и он станет дорогим. Вы получите меньше экспорта. И на каждое рабочее место в сталелитейной промышленности приходится около 80 или 90 рабочих мест в отраслях, использующих сталь. И каждое из этих 80 или 90 рабочих мест пострадает от пошлин.
Ранее в этом месяце Трамп заявил о введении 25% пошлин на весь импорт из Канады и Мексики, но, поговорив с лидерами этих стран, согласился отложить этот план на 30 дней. Он также ввел новые пошлины в размере 10% на все китайские товары, ввозимые США. Пекин в ответ ввел свои собственные тарифы, которые вступили в силу накануне. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Мексиканский залив на картах сервиса Google Maps официально переименован в Американский залив для пользователей из США. За пределами Соединенных Штатов отображаются оба названия, новые приводятся в скобках. Переименовывая залив в январе этого года, президент США Дональд Трамп связывал с решающим значением для американской нации в области торговли, производства энергии и морской промышленности. Мексика, которая, как и США, граничит с заливом, заявляла, что международно признанное название уже сотни лет используется в морской навигации. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала Google Maps не переименовывать залив на своих картах, но, как мы видим, ее просьбы остались неуслышанными. В завершение выпуска о погоде на завтрашний день, среду, 12 февраля. В Латвии ночью будет облачно в западных и центральных районах, временами с прояснениями, без осадков. Слабый ветер, температура воздуха от минус 5 до минус 10 градусов местами, при ясном небе до минус 12. Днем переменная облачность, без осадков, слабый ветер, температура воздуха от 0 до минус 3 градусов, в восточных районах до минус 6. В Риге будет облачно, временами с прояснениями, без существенных осадков, слабый ветер, температура воздуха ночью в столице минус 6, минус 8 градусов, а днем минус 2, минус 4. Тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13», 11 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Инесса Штрала, провела Юлия Михайловская.